Римлянам 10 глава. Мы Римлянам изучаем по воскресеньям. 10 главу мы сегодня посмотрим. Вот. Такие трудные вещи мы говорим о том, что вроде бы как бы Бог одних избрал, других не избрал. Вот Иакова возлюбил, Исава возненавидел, да. Но мы должны понять, что в контексте, контекст таков, что под ним вставал вопрос, а как же израильтяне? В большинстве своем они отвергли, распяли Христа, и проповедь апостолов отвергли, да. И кто-то мог сказать, как же, у Бога что-то не получилось, израильтяне-то в большой своей массе, они не уверовали, не приняли Евангелие, для которого они как бы были избраны и предназначены. И Павел объясняет, что на самом деле это есть определенный план, мудрость Божья, и Бог так избрал. Бог так избрал, Бог все это предвидел. Да? То есть вот такой контекст, что Бог, у него все под контролем. Несмотря на то, что, конечно, Евангелие, оно прежде всего для иудеев, а потом как бы для язычников, да? Вот. Но израильтяне, они отвергли это Евангелие в большинстве. Но Бог это предвидел. Бог это предвидел, и вот он говорит о таких трудных вещах, о которых теологи спорят, о которых мы до конца не можем понять. Какие эти трудные вещи? Это вот эти две вещи. С одной стороны, суверенная воля Божья, с другой стороны, свободный выбор человека. И то, и другое, оно истинно, но мы иногда не понимаем, нам трудно понять, как это гармонично может соединяться. Да? С одной стороны, Бог предузнал, предизбрал, с другой стороны, моя ответственность ответить на этот призыв покаянием и верою. Вот. Трудные вещи, да. И вот Римлянам 10 глава, мы с 1 по 4 стих продолжаем читать, но основная тема это праведный верою жив будет, да, Римлянам. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть, Павел молится о спасении. Он не считал, что раз они, Бог так все предвидел, бесполезно молиться. Нет. Он, понимаете, трудные вещи. Он молился и желал. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумевая праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. То есть, израильтяне, они, видите, он видит это и как бы симпатизирует этому, что у них есть ревность по Боге. У них есть, они искренне ищут Бога, и они искренне хотели во времена Иисуса, апостолов, угодить Богу. И сейчас, да, иудеи, у них есть рвение по Боге, но не по рассуждению, Павел им говорит. А он сам был как бы из фарисеев, он знал очень хорошо эти традиции в религии иудейской. И вот эта вещь, она, ее важно понять, потому что Иисус сказал, что Бог ищет сейчас поклонников в духе и в истине. Вот израильтяне, они ревностны были по Богу, но они были, не поклонялись в истине и не в духе. Да? Вот этот пример их, они не поклонялись в истине, иудеи. Потому что они отвергли Иисуса Христа, его жертву заместительную и так далее. И люди сейчас, эта ошибка повторяется, люди сейчас в современной, в нашей современности, они тоже думают, что если я искренний, то Бог меня примет. И люди очень часто говорят об искренности. Они говорят, о, смотрите, какой искренний человек. Ну как, неужели Бог его отвергнет, неужели Бог не примет его старания? Да? Он так старается. В этом мы можем этому симпатизировать, да. Но мы должны понимать, что Богу надо поклоняться в истине, по рассуждению тоже. Недостаточно быть просто искренним, искренне искать Бога, искренне поклоняться Богу. Нужно поклоняться в истине. Вот что произошло с иудеями. Они были ревностны, но они отвергли истину, не поклонялись Богу в истине. И то же самое сейчас много людей, они стремятся, ищут Бога искренне. Ничего, никто с этим не спорит, но поклонение должно быть в истине. Оно, конечно, истинное, то, что Иисус Христос, Он это заместительная жертва. И без веры в эту заместительную жертву нет доступа на небеса, нет доступа к Богу. Аминь. Есть только один путь истинной жизни, Иисус Христос. Да? И вот идеи они отвергли. И тоже сейчас иногда люди они не понимают недостаточно искренности. Мы должны знать истину, потому что истина делает человека свободным. они не покорились праведности. Когда человек просто останавливается на искренности, на своих поисках и своем стремлении, желании приблизиться к Богу, опасность какая? Вот когда только человек концентрируется на своих усилиях, опасность то, что он может отвергнуть праведность Божию, ту истинную Божию праведность, которую Бог требует и ставит как условие. Вот то, что произошло с иудеями. Они своими силами, они стремились к праведности, да? То есть люди искренние, которые стремятся к Богу, они хотят бороться с грехом. Они за моральный, за высокоморальный образ жизни, они готовы к аскетизму, и это хорошо и похвально, но это должно быть в истине, иначе этого недостаточно, иначе опасность, что наоборот человек, пытаясь поставить свою праведность, он не покорится воле Божьей, праведности Божьей. Вот в этом есть опасность. То, что произошло с иудеями, это урок для нашего поколения тоже. Сколько усилий пустых, вот даже надо взять людей, сидящих в церкви, да, сколько мы прилагаем пустых усилий, изо всех сил стараемся поставить собственную праведность. Как это выражается? Мы исследуем свою жизнь, и мы пытаемся спроецировать как-то, вот Бог, вот я, ага, я вижу, что моя жизнь на данный момент праведная, Бог меня принимает, мы чувствуем себя хорошо. Но зачастую мы очень смотрим на себя, и мы видим, как сколько там недостатков. И мы переживаем, стараемся своими силами исправить себя, чтобы представить себя Богу, чтобы Бог нас принял как бы свое благословение. Все, что мы делаем, мы безуспешно пытаемся поставить свою праведность. И переживаем, что часто у нас из-за этого не получается. Конечно, не получится, потому что Дух Святой свидетельствует, что наша праведность сама по себе, как бы мы ни старались, она ничто. В глазах Бога, по стандартам Божьим, да? Есть опасность, когда мы сильно, мы делаем упор вот на самоправедности, мы измучаем себя, мы измучаем людей вокруг себя, у нас не будет мира, у нас будет, скорее всего, осуждение, у нас не будет, как бы, радости в нашей жизни, и самое худшее, мы это не сможем принять, эту праведность, покориться праведности Божией, без которой никак нельзя. Вот то, что произошло с иудеями, хотя у них была, заметьте, и ревность по Богу. Здесь говорится, что потому что конец закона Христос. Что имеется в виду? Сам, потому что закон-то сам по себе хорош. Имеется в виду в том, что оправдание теперь идет не от закона, а она идет от веры в Иисуса Христа. Мы, конечно, стремимся к праведности, к праведным поступкам, но мы находим наш мир, радость, нашу безопасность в простом принятии веры, то, что Бог взял нас в свою семью как дар. Бог принял меня в свою семью как дар. Все, это не под вопросом. Это по вере Бог меня принял. Мне не нужно зарабатывать это положение за праздничным столом Бога, образно говоря, не нужно. Я туда приглашен. Сам Бог приготовил трапезу для меня, да, как там в псалмах говорится. Это по вере. Но закон, он, какой его смысл? Закон, он что делает? Он, во-первых, показывает, что есть грех, определяет. Закон показывает, как надо жить. И закон показывает наказание, если человек не следует закону. А наказание за нарушение закона какое? Смерть, да? Так вот, Иисус Христос, Он сам выполнил закон, Он прожил совершенно праведно и свято по всем заповедям закона, то, чего мы не смогли. То есть Иисус вместо нас прожил этот закон. И с другой стороны, Иисус принял наказание, праведное наказание закона за наш грех, Он принял на себя. То есть закон, Он требует не только исполнения, но Он требует наказания за грех. И Иисус это исполнил. В этом плане конец закону, как конец, чтобы им оправдываться перед Богом. И теперь начало веры. Веру в Иисуса Христа мы получаем оправдание. Вот эти иудеи, они не поняли. И мы, даже попадая в церковь, сидя здесь, в этой комнате, мы иногда все равно пытаемся по-старому утвердить свою праведность перед Богом, вместо того, чтобы принять ее веру. Понимаете? Мы много об этом говорили, то, что человек спасается и оправдывается не от дел, а по вере. Аминь. Это радостная весть для нас грешных. Мы должны держаться этого. Потому что мы все вообще нарушители закона. Иаков говорит в 2.10, кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Вот это должно развеять наши какие-то там ложные представления. Если один раз в жизни я нарушил закон, то не важно, что потом я больше не нарушаю уже ничего. Не важно. Я нарушитель всего закона. Аминь. Иаков, апостол Иаков говорит, да? Все. Я уже считаюсь нарушителем закона. А Иисус говорит, не убивай, да? А потом говорит, если ты человеку сказал дурак или сказал безумный, ты уже подлежишь огню, осуждению ты подлежишь. То есть ты уже в сердце как убил. То есть вот таково требование закона. То есть понимая то, что, чего требует закон, мы все понимаем, что мы далеко-далеко от, чтобы совершенно жить и достигать эту праведность от закона. Мы все нарушили закон, к сожалению. Вот. Но слава Богу, теперь, что праведность идет через веру в Иисуса Христа. Конец закона Христос. Христос все исполнил за нас, а нам только надо верить в Иисуса Христа, в Его жертву. Так что, братья и сестры, хватит пытаться усиливать, поставить свою праведность перед Богом. Хватит. Может быть, на этой неделе вы этим занимались. Может быть, сегодня вы пришли с таким настроением. Принимайте эту праведность как через веру, как дар от Бога. Об этом говорит все Евангелие. Новый, Ветхий Завет, Новый Завет. А потом говорит, что оправдание, оно перед Богом произойдет через по вере. Потому что как мы можем своими делами оправдаться? Вы с похотью смотрели когда-нибудь в жизни? Наверняка. То есть один раз уже нарушили закон. И уже не говоря о других вещах. Да? Один раз нарушил, и нарушил весь закон. Кто из нас может своими силами оправдаться? Никто не может. Никто не может сказать, нет, я в принципе моральный человек. С человеческой точки зрения, может быть, вы моральный, но с Божьей точки зрения, нет. Вы грешник, который заслуживает осуждения. Праведный гнев Божий изливается, в начале Римлянам мы говорили. Слава Богу за вот эту возможность оправдаться верою, оправдаться даром веру в Иисуса Христа. Поэтому нам не нужно пытаться переживать из-за нехватки своей праведности, а просто благодарить Бога за праведность, которую Он даровал нам во Христе Иисусе. С 5 по 8 стих. Моисей пишет о праведности от закона. «Исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых вознести». Ну что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами...» Вот здесь, давайте здесь остановимся, с 5 по 8 стих. «Праведность от закона, да, исполнивший человек жив будет им», говорит, да? То есть подразумевается, праведность от закона, подразумевает, что ты еще праведность эту не достиг. Она еще не ясна для тебя. Ты должен стараться, когда ты исполнишь закон, если ты его хорошо исполнишь, тогда праведность у тебя будет. То есть подразумевает, что ты еще праведности не достиг. Ты должен ее зарабатывать, вырабатывать, жить по закону. Да? Праведность же по вере, она ясна и она близка. Она уже, потому что Иисус Христос уже умер на кресте за все наши грехи. Это уже для нас, это уже, и говорится, всякий верующий, он будет спасен. То есть, видите, жертва Иисуса Христа, она дает такую ясность. Спасение, оправдание, уверенность в этом мы имеем сейчас. Закон не дает такой уверенности. Он говорит, исполнишь, должен исполнить. Исполняй, давай посмотрим. То есть такая ясность, отдаленность. А вот праведность от веры, она как бы... Нам не нужно говорить, о, бедный я, несчастный человек, несчастный я, грешный. Кто бы мне помог исправить мою жизнь? Так не нужно говорить, потому что Иисус... Он этот помощник, он спаситель, он как раз пришел, чтобы ответить вот этот глубокое переживание человека из-за своего греха. Иисус пришел. Нам не нужно говорить, бедный я человек, но благодарить Бога, то, что у нас есть Христос. Павел, он с одной стороны говорит, да, бедный я человек, потому что я что хочу делать, не делаю, что не хочу, делаю. Кто избавит меня, да? Но потом говорит, благодарю Господа моего. Нам не нужно говорить, кто бы Христа нам, кто бы привел нам Спаситель. Спаситель пришел уже. Нам просто нужно это принять верою. Вот это радостное слово о нашем спасении мы имеем. Знаете, хочу сказать такую вещь, вот послушайте. Мы привыкли, что нам нужна помощь от Бога. Это, конечно, нам нужна помощь от Бога. Это нормально, да. Мы постоянно обращаемся за помощью к Богу, за Его благословением, наставлением. Это правильно. Вот. Но есть вещи, которые Бог, мы просим, чтобы Бог что-то дал нам, помог. Но есть вещи, которые Бог уже дал. И будет бесполезно просить об этом. Будет бесполезно просить о помощи Божьей, когда Бог уже дал эту помощь, нам нужно осознать это и благодарить Бога, веру принять и благодарить Бога, это уже у нас. Вот это слово веры, которое проповедуется, оправдание, оно уже в нас. Нам не нужно просить, понимаете, мы иногда... просим Бога, и то, что мы как бы просим, чтобы Бог улучшил нашу праведность. А Бог не будет улучшать нашу праведность, потому что в нашем теле ничего хорошего не живет. То, что Бог говорит, ты грешный, ты не состоялся, но верь в Иисуса Христа, вот твое оправдание. И вместо того, чтобы просить, чтобы Бог улучшил меня, чтобы мы потом могли прийти к Богу и иметь мир и радость, Бог так не будет отвечать. Но вместо этого нам нужно просто, вместо того, чтобы просить Бог, помоги, да, мы просто должны открыть Слово Божие, открыть вот это слово веры и принять его. И тогда мир в сердце придет, понимаете? Мы иногда, конечно, мы должны молиться, Бог, помоги мне. Но просто иногда мы молимся и мы просим, чтобы вот это Бог восстановил в нас эту праведность, самоправедность. Бог самоправедность, Он не будет восстанавливать. Он не будет подрихтовывать, ремонтировать, образно говоря, старого человека. Он это не делает. Старый человек должен быть распят. И он, наш старый человек, он распят с Иисусом Христом. Того старого человека его невозможно отремонтировать. Его нужно прибить на крест, умертвить. И воскресить со Христом. Вот так вот радикально Бог действует. Поэтому нам Бог не будет ремонтировать нашего старого человека. А как же нам найти мир? Мы находим мир в вере, то, что Христос – наше оправдание. Христос, теперь уже не я живу, но Христос живет во мне. То, что я живу верою в Иисуса. Мы говорили до этого, почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Дух Святой. Он свидетельствует об истине. И когда мы иногда плачем, переживаем искренне перед Богом за наше падение, за наше несовершенство, я верю, Дух Святой просто говорит, напоминает нам эти истины. Он нам напоминает, почитай себя, мертвым для греха и живым для Бога. Мы освободились от греха, Римлянам 6 глава говорится. Какие грехи? Ты освободился от греха. Плод твой будет праведность обязательно. Просто почитай себя мертвым для греха и живым для Бога. Неужели я, несчастный грешник, могу почитать себя, и ведь это я не вижу в своей жизни. Но Бог, Он называет несуществующий, как существующий. Вот это и есть жизнь по вере. Я имею дерзновение почитать себя свободным греха и живым, способным жить по новой Божьей жизни, которую Бог меня призывает. Я имею право так почитать, я должен себя так почитать. Если я так не почитаю, значит я не верю. Вот это вот истина. То есть мы иногда просим у Бога, Бог помоги, а на самом деле Бог уже помог, нам это просто надо осознать. Не знаю, бывало ли с вами такое или нет, но вот у меня много книг. И один раз я заметил, что я искал какую-то книгу приобрести себе, а она у меня уже была в библиотеке. Вот так же некоторые вещи с нами. У нас уже есть праведность, но мы начинаем ее где-то искать и переживать, что так трудно ее найти. Она у нас уже есть, слава Богу. Близко слово веры, которое проповедуется. Дальше, с 9 по 13 стих. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веришь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различий между иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Очень хорошие места из Библии, мы любим их перечитывать. Как обрести спасение? Павел говорит здесь просто все, да, слово веры, которое оно близко. Как обрести спасение? Здесь Павел четко дает эту простую вещь. Исповедать, что Иисус есть Господь. Как обрести любому человеку здесь на земле спасение, прощение грехов? Первое. Исповедовать Иисуса Господом. Не просто говорить, да, да, я верю в Иисус Господь. Подразумевать, что Иисус мой Господь. Мы должны понять вот контекст тогда, когда христианство распространялось во время проповеди апостола Павла. Христианство, оно было как секта. И были официальные языческие религии, и официальная иудейская была, которая зарегистрирована была в Римской империи, признана как бы, да. И тогда, чтобы сказать, что я христианин, Иисус мой Господь, тогда было сказать, тогда было трудно это сказать, потому что на тебя посмотрели как на сектанта, а если бы вы в Иудее это сказали, вас бы отлучили от синагоги. Это очень неприятно, вы могли бы лишиться земель, бизнеса. То есть люди, которые в то время исповедовали и говорили, Иисус мой Господь, это было осознанное решение, они понимали, что они это делают. Сейчас, когда культура у нас в христианских странах такая, когда христианство стало модным, стало модно кресты носить, кресты в ухе носить, и там, может быть, ссылаться на Библию, это модно, да. Если вы хотите быть президентом, цитируйте Библию. Многие люди сразу вас полюбят. Американский президент так всегда делает. Я хочу сказать, это модно, это легко сейчас. Да, конечно, сейчас никто не скажет, сейчас очень мало людей, если они себя уважают, если себя, считают себя интеллигентными, они скажут, что нет, Иисус не Господь, пришедший во плоти. Никто так вообще не скажет. Но это мода. Человек должен осознанно исповедовать Иисуса не просто Господа, не просто интеллектуально, а сердцем, что Иисус мой Господь, Иисус мой Спаситель, что другого спасения, другого пути к Богу, к счастью нету. Вот если так человек, конечно, не только на словах, но и сердцем твоим будет веровать, да, что Иисус, Он пришел, умер за мой грех, что Он воскрес из мертвых, да, когда человек так исповедует и верит, то спасешься. Это Бог обещает. Вот очень просто, как спастись? Исповедуй Иисуса Господом и сердцем веруешь, что Иисус умер за мой грех и воскрес. Видите, как очень просто. То спасешься, написано. То спасешься. Это Бог обещает. Ты исповедуй, ты верь, и ты спасешься. Ты можешь иметь уверенность в спасении, потому что Бог тебе это обещает. Видя твое исповедание, видя твою сердечную веру, Бог тебе обещает. Откуда ты веришь, что ты спасешься? Бог мне это обещал. Бог не может обманывать. С моей душой все в порядке, потому что Бог обещал мне, что Он меня спасет. Когда я умру, я не переживаю, куда я пойду к Богу в Царство Божие. Это не моя самоуверенность, это не моя наглость. Я знаю Слово Божие близко ко мне, оно в моем сердце. Бог мне обещал, что я спасусь. Пусть люди меня обвиняют в заносчивости. Но я буду доверять Слову Божьему. И я признаю, что я грешный человек, что я признаю, что я не заслуживаю Царства Божия. Но Бог мне обещал, потому что я поверил в Его Сына. Вот это простое Евангелие. Люди очень часто усложняют. Очень часто усложняют. Даже вот в этом христианстве они усложняют. Они считают, что это не это слишком просто. И это вот американское там. И вот у них там Макдональдс быстрая еда. И вот вы также в религии хотите. Не смущайтесь от этого. Бог нам обещает. Спасение, оно не от дел. Оно от веры. Потому что сердцем веруют к праведности. Сердцем веруют к праведности. Аминь. Устами исповедуют ко спасению. Когда мы во что-то верим, мы об этом говорим. Да? Когда мы... ну, я и вы, наверное, так же. Когда вы не уверены в чем-то, вы обычно это не говорите. Но когда вы уверены, вы говорите. И мы говорим... Иисус мой Господь, Иисус мой Спаситель. Мы уверены. Поэтому мы говорим, человек, который верующий, настоящий верующий, он всегда засвидетельствует, он произнесет это исповедание, даже если есть определенная какая-то опасность, и над ним будут смеяться. Он исповедует, Иисус мой Господь. Потому что он сердцем верует. Спасение, оно очень просто. Всякий верующий в него не постыдится. Вот это обещание. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий. Вот я люблю это слово «всякий». всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Очень просто. Неважно, здесь Павел говорит, иудей или елин, да, то есть, другими говоря, на современном языке, неважно, какой человек, по мнению общества, он моральный, хороший, или по мнению общества, он как бы аморальный, если тот или другой призовет имя Господа с верою сердечной, что Иисус умер за мой грех и воскрес для моего оправдания, он что? Он спасется. Всякий. И вот это очень должно поддерживать каждого человека уверовать. Потому что иногда люди, думая о духовном, они начинают симпатизировать учение Иисуса Христа и начинают нравиться Евангелие, но внутренне они думают, что я слишком плохой. Я отсидел в тюрьме, или у меня проблемы с выпивкой, или я курю, или еще какие-то у меня привычки. И мы как-то, человек так думает про себя, и он дистанцирует себя от благословения Божия. Но это благословение для всякого. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда мы принимаем Христа, не значит, что нам надо оставаться в грехе, но ничто не должно, какое бы наше прошлое, как бы мы себя не видели, да, как бы общество нас не видело, если мы... Больные же нуждаются в враче, правильно? Праведникам не нужно спасение. Иисус сказал, вот фарисеи, они сидели праведниками, им не нужно было спасение. Иисус сказал, больные нуждаются в враче. Вот Иисус пришел спасать то, что поломано, то, что уже с человеческой точки зрения кажется безнадежно там все. Человек может сказать, я уже стар, я уже поздно там, или еще что-то. Нет, Иисус пришел именно спасать таких. Он хочет, чтобы... Он даже, чтобы вот это знатное в мире, то, что с человеческой точки зрения уважается, оно было постыжено в конце концов. И оно будет постыжено. Потому что люди увидят, что те, они про себя думали, что они, как бы у них дорога в Царство Божие заказана, да, а они увидят себя вне Царства Божия, а те, кого не презирали, не уважали, считали, Бог их возьмет в свое царство, да. Бог хочет взять вот такое поломанное, на что уже махнули рукой, и спасти, и преобразить. Бог хочет, Он ищет таких людей. И Иисус сказал, что там фарисей молился, Боже, спасибо, что я не такой, как этот грешник, мытарь, пощусь, молюсь, все такое. Да? И Иисус сказал, а тот просто ничего не мог сказать, Господь, прости меня грешника, Господь, прости меня грешника. Ему нечего было сказать. Он не мог какую-то там красивую, глубокую молитву произнести. Все, он был обременен этим чувством вины. И он не смел глаза поднять на небеса, он говорил, Господи, прости меня грешного, да? И Иисус, он говорит, такое пошел больше оправданным. И вот Бог, он желает спасти всякого. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В какой бы глубине греха человек бы не погряз, всякий, кто призовет имя Господне, какое славное, какое прекрасное предложение, как глупо будет отвергнуть это. А другой человек может быть по-другому думать. Он может смотреть на наркомана, на человека, который вышел из тюрьмы, у которого было прошлое вообще было. Он может смотреть на себя и думать, у меня-то ничего такого в жизни не было. Я вырос в хорошей семье, в интеллигентной семье. Я по меркам общества, я совершенно нормальный. Но я переживаю, я вижу свою грешность. Я вижу, несмотря на то, что люди хорошо обо мне говорят, я переживаю из-за того, что насколько у меня все исковерканы эти мотивы, насколько я эгоистичен или жаден. Я это вижу. И человек такой может казаться, я такой лицемер. То он грешный, но он признался, покаялся. А я вот так вот выгляжу хорошо, но я знаю, Господь, сколько во мне лицемерия. И такой человек может думать, что он в гораздо худшем состоянии. В какой-то степени это опасное состояние лицемерия, да. Но он может так переживать, что это может не давать ему прийти и воззвать к Богу. Потому что Бог может силен спасать лицемеров тоже. И апостолы, они тоже лицемерили, если мы поглубже посмотрим, да. Но он их преобразил, и Бог преобразает каждого, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть нет такой глубины падения, нет такой греховной исковерканности, из которой Бог не может спасти. Лишь бы этот человек с верою призвал имя Господа, веря, что Иисус силен его спасти. Вот такая вера должна. Без веры невозможно Богу угодить. Человек может приходить в церковь, у него есть желание, У нее есть желание читать Библию, приобщаться к духовным вещам, но он начинает думать, что он слишком сложный, у нее не получится измениться, он думает, что своими силами надо меняться, да. Он начинает унывать, пропускать церковь, в конце концов откладывает Библию, впадает в духовное уныние, и вот что такого человека надо призывать к вере. Бог силен тебя спасти. И вот вера, это вот это условие, вот это наша ответственность человека. Человек должен верою ответить на эту любовь Бога, на этот призыв верою. Без веры невозможно угодить Богу. Вы, может быть, и я могу быть очень грешными людьми. У нас много-много будет, может быть, проблем. Мы можем быть, не подходить даже для нормального общества из-за нашего прошлого, да. Мы можем, у нас много, может быть, дурных манер быть, да. Но это не должно нас останавливать. Это не проблема для Бога. Проблема, когда человек не верит. Вот это проблема, которая разделяет нас с Богом. Бог избрал Израиль. Спасение было прежде всего для иудеев, но они не верили. И мы видим, что в каком состоянии они в духовном. Вера. Вот это главная мысль всей Библии. Праведный верою жив будет. Бог богат для всех. Бог богат для всех. Для любого грешника у Бога много благодати и силы, чтобы спасти его, а потом изменить его жизнь. Это хорошая новость для всех нас. Меня это очень вдохновляет. С 14 по 15 стих. Ну как призывать в того, призывать, простите, как призывать того, кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? А как и как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. То есть невозможно, понятно, невозможно призвать Христа спасти меня, если я не верю, что Он силен меня спасти. Чтобы поверить, нужно услышать о Нем, правильно? Да. Чтобы услышать, нужно, чтобы кто-то проповел. Чтобы кто-то проповел, он должен быть послан. Да. Посол, допустим, российский посол, он едет в Америку с какой-то миссией. Если его государство, президент не пошлет, он не может ничего сделать там. Он должен быть послан. И мы посланники Иисуса Христа. Мы посланники Иисуса Христа. И это здорово. Здесь сказано, как прекрасны ноги благовествующих мира. Для меня это поддержка. Потому что я призван к проповеди Евангелия, призван учить Библию. Для меня это поддержка, что я могу себя чувствовать слабым, несовершенным, да, но Библия говорит, как прекрасны. То, что Иисус мне говорит, как прекрасно то, что ты сегодня делаешь, Кость, проповедуешь Евангелие, проповедуешь благодать. Для меня это поддержка. Я совершаю что-то хорошее. Потому что, чтобы человек уверовал, чтобы его жизнь была вечно благословлена, он должен услышать. Он должен услышать. И не только я, да, как пастор, да, учителя воскресной школы. Да самое главное, все христиане, они призваны и посланы проповедовать хорошую радостную весть. Дальше, 16 по 17 стих. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Мне очень помогла вот эта вещь, и до сих пор помогает практически вот это простое правило в 17 стихе, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. То есть вера, она идет от Слова Божия. Мы действительно, нам нужна, вера очень важна. Но как укрепить веру практически? Один из практических методов укрепить свою веру, номер один, наверное, идет, это что? Это посмотреть на Слово Божие. Когда вы читаете Слово Божие, истории Ветхого Завета, Новый Завет, вера, она укрепляется чуть ли не автоматически, она укрепляется. Это практический момент слышать, питать себя Словом Божьим, подчинить себя дисциплине. Вы можете переживать, откуда эту веру взять, пастор, вы можете молиться: Бог, дай мне эту веру, вы можете год молиться, чтобы у вас была вера, но вы возьмете в один определенный момент, посвятите себя изучению Слова Божьего и увидите, как через неделю у вас будет гораздо больше веры, о чем вы просили. Вера от слышания Слово Божие. Она не от молитвы, хотя молитва тоже важна. Вера, она от слышания Слова Божьего. Аминь. Молиться тоже важно. Ходить в церковь очень важно. Повиноваться Богу, конечно, очень важно. Да? Все это комплексно. И другие есть вещи, которые нам помогают верить. Но прежде всего, она от слышания Слова Божьего. Вот. Но это не то, что я самое главное хотел сказать. Здесь контекст у нас. Вот 16 по 18 стих. Что многие израильтяне не уверовали. Да? Вот. Вопрос, как бы язычники обратились, римляне обратились, очень много людей из язычников обратились, а сами иудеи, они не обратились к Евангелию, да. И вопрос встает, и на него надо ответить, что Божий план провалился, что Бог что-то не, чего-то у него не хватило у него силы, почему же его народ не уверовал в Евангелие, да. А кто еще мог думать, раз иудеи не уверовали, правильно я делаю то, что я верю в Евангелие, да? Иногда люди смотрят на какие-то авторитеты, какие-то традиции, и им трудно самим верить. И нужно было ответить. И здесь говорится, что нет, Слово Божие, не то, что Слово Божие нарушилось, не то, что план Божий нарушился, все идет по плану Божьему. Здесь сказано, по всей земле прошел голос их. То есть Бог дал иудеям возможность услышать Евангелие. Он послал проповедь. Прежде всего, проповедовать прежде всего иудеям. Иисус сказал, я не послан к язычникам, я прежде всего погибшим овцам дома Израилева послан. Да? Бог послал проповедь. По всей земле прошел голос их. Бог дал возможность иудеям уверовать. У них была возможность. И Бог предсказал, что они в большинстве своем не примут этот голос. Они отвергнут слово веры. Господи, кто поверил слышанному от нас? В смысле, очень мало людей. Это было предсказано. То, что Израиль тогда и сейчас отверг своего Мессию, это было предсказано. Бог это все предвидел. Это не было что-то такое неожиданное у Бога произошло, и Богу пришлось корректировать свою планету. Это Бог это все видел. И Он предсказал. Иисус сам говорил, что путь к спасению – это узкий путь, братья и сестры. Путь к спасению – это узкий путь. Мы должны понимать, что даже сидящие здесь, в этой церкви, в этом собрании, есть опасность, что не все войдут в Царство Божие. Конечно, из-за неверия только. Да? Это узкий путь. Мы должны проверять, верили ли мы действительно. Действительно мы идем этим узким путем. Я не хочу вас пугать, но в определенной должна быть как бы такой здоровый страх Господень должен быть. Как Павел говорит, что если думает, кто стоит, смотри, чтобы не упасть. Потому что это приводит к гордости, когда мы думаем, что все, мы сильны. Но у нас, мы имеем право, и мы должны иметь уверенность в нашем спасении. Это как раз и есть вера. Дальше, с 19 по 21 стих, вот этот последний отрывок. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу у вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. И Исаия смело говорит, меня нашли не искавшими, и открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. То есть сначала вопрос встает, может быть, они не слышали Евангелие, израильтяне? Павел отвечает, нет, они слышали, по всей земле голос. Евангелие, да? Хорошо, может, они слышали, может, они не поняли, да? И здесь Павел тоже это отвечает. Израиль, он мог, и ему легче было понять, чем кому-либо. Почему же Израиль, которому предназначалось благословение, почему же он отверг Евангелие? А здесь говорится, непослушному и упорному. Целый день я простирал руки мои к народу, непослушному и упорному. Это была свобода выбора, это было решение израильтян, их ответственность не принять Евангелие. Бог дал всю возможность им. У них в Ветхом Завете были вот эти постоянные жертвоприношения. Кровь постоянно текла на богослужение в храме. Все эта же система жертвоприношения, она была, им легче было понять Евангелие благодати, то, что Иисус – это Агнец Божий. Им должно быть легче было это понять, чем язычнику даже. Но они отвергли это из-за непослушания и упорства. Они все могли понять, Проблема не то, что у них не хватило интеллекта. Проблема – это был их выбор. Иисус сказал, мир, то есть свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму. Все. Что можно такому человеку еще, как ему можно помочь? Бог все сделал для иудеев. Все сделал. Получается, они возлюбили тьму. Но раз ты любишь тьму, оставайся в тьме. У них была вся возможность уверовать, да? И вот в Иеремии 25:4 говорится: «Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал. Вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать». Вот Бог говорит народу своему избранному. Видите, как, что произошло, да? Это был свободный, это был выбор Израиля. Это была ихняя ответственность. Бог дал им возможность. Они этой возможности не воспользовались. И мы сегодня тоже говорим о том, что оправдание по вере. Что неважно, как человек греховно пал, Бог его силен спасти. Бог его любит. И поэтому у вас есть сидящих, тем более кто из вас уже не первый раз, ни у кого нет извинения сказать, почему я еще неверный, почему я еще не посвятил свою жизнь Господу. Ни у кого нет такого извинения. Если вы не посвятили свою жизнь вере и Господу, это ваше решение. Бог, образно говоря, через меня или других братьев и сестер говорил, напоминал, говорил о любви Божией, о том, что Иисус сделал, но если вы отвергли, это уже это ваше решение. Это не потому, что у вас не хватает ума, это не потому, что вы слишком грешны, это не потому, что вам трудно еще понять духовную вещь, они такие сложные. Не в этом проблема, не потому, что Библия тяжелая. Вот оно написано. Непослушный и упорный. Непослушный и неупорный. Вот это предупреждение. Для всех нас. Мы иногда хотим винить Бога. Почему я еще к Богу не пришел? Я еще как бы не готов. То есть я хочу, но я еще не готов. А я хочу подготовиться, прийти к Богу таким уже подготовленным. Всякие такие вещи люди говорят. На самом деле, это только внешне. На самом деле, это непослушание и упорство. Очень часто за этими словами кроется непослушание, не упорство. То, что человек не хочет прийти к свету. Это уже... Что тут уже можно сделать? Бог возлюбил, Бог проповедует с раннего утра, там, через родителей, через церковь, через какие-то ситуации, там, человек попал в трагедию, чудным образом его спас. По-разному Бог работает, да. Особенно здесь, у нас, в христианской стране, в России, да. И если человек отвергает эту любовь Божию, это спасение, отвергает, чтобы признать Иисуса своим личным Господом и Спасителем, не верует сердцем, что можно уже сказать? Это выбор человека. Нельзя винить Бога. Нельзя винить Бога, то, что там Бог дал ему трудную жизнь, или у человека не хватило там ума понять, Евангелие такое сложное. Ничего сложного. Это просто человек возлюбил непослушание и упорствует в своем грехе. И это, видите, что с Израилем произошло? Это был народ Божий. Они были так близки. Вся Библия написана евреями, но сами евреи, в большинстве своем сейчас, они отвергли своего Мессию. И это урок для всех, для нас, верующих из, так говоря, так называемых язычников, чтобы мы тоже держались за Христа, потому что мы держим за Христа веру. Те отпали из-за неверия, и мы можем тоже отпасть из-за неверия. Вера очень важна. Вера очень важна, и вот это желание слушаться Бога. Так что мы сегодня говорили о том, что Бог, он хочет спасти нас. Он богат для всех призывающих Его. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий. Если кто-то не сделал еще это в своей жизни, это надо сделать прямо сегодня. Все, других уже извинений нету. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы не сегодня не спасаетесь... Про вас говорится, это просто вы возлюбили непослушание, упорство и возлюбили тьму. Как глупо будет отвергнуть вот эту любовь Божию, этот шанс новой жизни, Царства Божьего, прощения, спасения. Как глупо отвергнуть это будет. Бог создал нас. Бог не только создал нас, Он искупил нас. Да. Если человек это отвергает, то Все. Тут уже нет, никто не может винить Бога. Это уже выбор человека. Ну как глупо отвергать эту любовь Божью, да?